Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня у нас в эфире, я его буду просто называть, эксперт в сфере геоэнергетики Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте.
Добрый день, или даже утро еще.
И как будет строиться сегодня наша передача? Сначала будет лекция Бориса по поводу Гойл-Ро и электрификации всей страны. Еще один подвиг советского народа. И сегодня мы с Борисом решили уделить больше времени ответам на вопросы, потому что сегодня нынешний год – это год геоэнергетики. Вот как ни говори, но это год трубопроводов и всего прочего. Поэтому, Борис, вы закончите свою лекцию по ГЛРО в тот момент, когда вы сочтете это нужным. Ну, а где-то минут 40-45 мы оставим тогда на вопросы. Борис, прошу вас.
Ну, столетие ГЛРО, конечно, было в прошлом году, но будем считать, что ковид помешал нам об этом поговорить.
Да, это 21 декабря 2020 года, столетие ГЛРО.
22-го, я бы даже сказал, что немножко символично, самый короткий день в году, и это у нас отмечается как день энергетиков, как день тех людей, которые обеспечивают нас в темный вечер светом и теплом.
Одну энциклопедию интернетовскую надо закрыть, потому что я взял дату оттуда.
Ну, ничего страшного.
А «Северный поток-2» открыть?
Ну, сначала надо деньги с Европы собрать, потом уже откроем. Мы еще не все из них высосали.
Понятно.
Ну, на самом деле, столетие столетием, но практика показывает, что уже мало кто помнит, что это такое. По-моему, Росгидро проводила опрос в прошлом году. 50% опрошенных не справились с аббревиатурой ГЭРО, Государственная электрификация России. И только 15% смогли назвать хотя бы одну стройку этого плана. Поэтому лишний раз вспомнить об этом совершенно полезно, на мой взгляд. Чем мы попробуем заняться? В принципе, если смотреть то, что пишут сейчас о ГОРО, и то, что писали раньше, есть два устойчивых мифа, если их обобщить. Один известен с советских времен. Царская Россия не имела собственной энергетической базы. План ГЛРО – детище исключительно большевиков и лично товарища Ленина. Вторая группа мифов – роль Ленина и большевиков в разработке, в реализации ГЛРО ничтожна, а сам план – это калька зарубежных разработок. Выполнен он в итоге не был, а то, что было реализовано, удалось исключительно благодаря иноземной помощи, поскольку никакого промышленного потенциала у царской России не было, а национальная электротехническая школа умерла непосредственно 7 ноября 1917 года.
Борис, извините, икону не возили вокруг строящихся гидроэлектростанций? Ну, Борис, не надо смеяться, это для меня очень важно.
Да вот как-то после 17-го без этого обходилось.
Без этого. Ага, все, спасибо.
Ну, на мой взгляд, и то, и другое, в общем-то, мифы. И для того, чтобы понять, где истина, надо брать что-то среднее. Без большевиков план ГЛРО был бы невозможен. Но он был бы невозможен, сама его разработка, реализация, без тех самых царских инженеров. Иноземная помощь в реализации, конечно же, была, но использовали ее, так уж сложилось, не большевики, а профессионалы энергетической отрасли, которые прекрасно разбирались, какая помощь нужна, где ее можно получить, где можно взять то или иное оборудование, где можно заказать ту или иную турбину и так далее.
То есть смети не было, автомобилей Паккард, как у товарища Сталина, 7, прописью 7.
Нет, с этим планом вообще очень интересно на самом деле. Если смотреть его финансовую часть, то на саму энергетику как таковую, то есть непосредственно на оборудование, линии электропередачи, прочее, прочее, приходилось 8% финансирования. 92% – это то, что сейчас можно назвать комплексным развитием территории. Электростанции строились одновременно с планированием городов, фабрик, заводов, сельскохозяйственных предприятий, населенных пунктов и так далее. И причина для этого была, потому что опыт такой тоже уже был, что самое забавное. Но то, что электротехническая школа, которая в России существовала, после Октябрьской революции никуда не делась, доказательство, ну, самое простое. С 1900 года в России проходили электротехнические съезды, съезды профессионалов, без помпы, без ничего, собирались профессионалы, обменивались новыми идеями, придумали какие-то новые варианты развития. До 2014 года таких съездов прошло 7, дальше началась Первая мировая, 8-й съезд состоялся в 1921 году, 9-й съезд в 1928 году, то есть никто никуда не делся. 8-й съезд, собственно говоря, проводили те же люди, которые проводили предыдущие. Никакого интернационала до основания «Мы разрушим» в российской энергетике не было в помине. Но на дореволюционных съездах всегда хватало представителей царских чиновников. Они присутствовали, они слушали. Вот только реализацией того, что предлагали ученые и инженеры, никто не занимался. После революции эти съезды выглядели несколько иначе. Решения обоих съездов электротехнических тут же воплощались в железо. Вот. Теперь, что касается самого Ленина, откуда такое внимание, откуда фраза «социализм есть советская власть плюс электрификация». Процитирую, на самом деле, крайне интересно. Статья написана в 1901 году. Называется она «Аграрный вопрос и критики Маркса». Цитирую. «В настоящее время, когда возможна передача электрической энергии на расстояние, когда техника транспорта повысилась настолько, что можно при меньших издержках перевозить пассажиров с быстротой свыше 200 верст в час, нет ровно никаких технических препятствий тому, чтобы сокровищами науки и искусства пользовалось все население, размещенное более или менее равномерно по всей стране». 1901 год. Ульянову на тот момент 31 год, по образованию он юрист. Год, за год до этого он вернулся из ссылки в Красноярском крае. Вот. Леонид, вот вы в настоящее время много знаете юристов, которые бы интересовались новинками электротехники, как-то вот могли выдать фразу про население, ну, которое будет пользоваться...
Борис, у нас в стране выйдешь на улицу, плюнешь и обязательно в такого попадешь. Честно.
Ну, это да. Хотя тоже крайне занимательно. Когда спрашивают, откуда пришел марксизм в Россию, любят вспоминать группу освобождения труда. Я даже помню, как в советские времена студенты любили перечислять фамилии. Плеханов, Игнатов, Засулич, Деич, Экселерот. Вот. Но это, конечно, хорошо, только эта группа работала в городе Женева, а отнюдь не в России.
Удаленно.
Да. В Санкт-Петербурге, вот одна из первых марксистских организаций, это группа Михаила Бруснева. Это 1889 год. Лекции по марксизму рабочим читали студенты технологического, горного и лесного институтов. сам Михаил Бруснев никуда не делся. Он имеется у нас на географической карте, поскольку после окончания учебы в 1992 году он получил 4 года тюрьмы и 10 лет ссылки в Якутии. В Якутии он стал участником русской полярной экспедиции, и один из островов в бухте Тикси носит его имя. Вот так. Один из участников группы Бруснева — Леонид Борисович Красин. Человек с крайне интересной судьбой.
Борис, я прошу прощения. Я хотел бы порекомендовать нашим слушателям найти роман Василия Аксенова, вменяемый роман, в отличие от многого другого, «Любовь к электричеству», где главный герой именно большевик Красин.
Ну, Красин в Петербурге доучиться не успел. Ссылку получил на третьем курсе. Дальше он учился в Харьковском политехническом. Снова был исключен. С 1900 года он в Баку, где занимался строительством электростанции на нефтепромыслах, и практически заочно в 1901 сумел закончить, получить диплом Санкт-Петербургского технического института. Если коротко по его биографии, активнейший участник революции 1905 года, бомбист и так далее, и так далее. Был выслан из России после событий 1905 года. В 1908 году в Германии его приняли на работу в фирму «Сименс и Шуккарт» в Берлине. В 1909, то есть за год, он дорос до руководителя берлинского филиала. А в 1911 году уже компания «Сименс и Шуккарт» отправила его в Россию, согласовав все вопросы с правительством. В России с 1911 года он генеральный представитель компании «Сименс и Шуккарт». Так что, я не знаю, сколько сторон у этого человека. Первый народный комиссар торговли и промышленности РСФСР. И с одной стороны, с другой стороны, пламенный революционер, с третьей стороны, один из лучших инженеров энергетиков Советской России, и человек, который, ну, все на пользу идет. Он поругался с Лениным, Ленин обвинил его в хищении из партийной кассы, в результате мы получили одного из ведущих инженеров энергетиков, он вернулся в профессию. В 1891 году Красин привел в группу Бруснева еще одного студента технологического института, Глеба Крыжановского. Крыжановский, напомню, человек, с которым Ленин отбывал ссылку в Сибири, в соседних селах жили. Там в ссылке Глеб Максимилианович стал известен, и до сих пор мы его вспоминаем, когда слышим песню «Варшавянка», на русский язык с польского переводил именно он. Ну и вот давайте попробуем хотя бы так приблизительно. Вот эти кружки Бруснева, далее ссылка, далее первая революция. Дальше он возвращается в специальность. То есть 1897 год, вот когда он отбывал ссылку, это Минусинский уезд, это Лучины по вечерам, а 1956 год, это уже созданная единая энергетическая система Союза Советских Социалистических Республик, и все тот же Глеб Максимилианович Крыжановский встраивал в ее состав первую атомную электростанцию. То есть биография революционера Крыжановского, пусть остается где-нибудь в стороне, а если писать биографию инженера-энергетика Крыжановского, то название, в принципе, готово. От лучины до атомных реакторов. К чему я все это вспоминаю? Первая известная группа революционеров, которую руководил уже Владимир Ленин, называлась «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», 1898 год. я уж не помню, не знаю, помнят ли все вот эту классическую фотографию, штаб этой организации, на одной фотографии четыре человека сидят, трое за их спинами стоят. Мы привыкли так ее, вот видим ее и видим. Если ее рассмотреть внимательно, то будет крайне занимательно. Стоят три человека. Малченко Александр Леонтьевич, студент Петербургского технического института. Запорожец Петр Кузьмич, студент Петербургского технического института. Ванеев Анатолий Александрович, студент Петербургского технического института. Сидят слева направо. Старков Василий Васильевич, студент Петербургского технического института. Крыжановский Глеб Максимилианович, дальше юрист, непонятно как туда затесавшийся, Владимир Ульянов.
Это, наверное, с улицы привели, вот как мы говорили.
Ну, не иначе как. И крайний справа Мартов Юрий Осипович, тоже достаточно известная личность, тоже, казалось бы, мы многие о нем слышали, это лидер меньшевиков будущий и так далее, но на фотографии он человек не случайный, он на тот момент был студентом физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Вот так выглядел марксизм в России. То есть пришел он в нее усилиями будущих инженеров, энергетиков. То есть это просто факт. С этим ничего сделать нельзя. И Ленин, с учетом круга общения, действительно оказался тем марксистом, который был в курсе самых последних достижений энергетики. Так что все его работы и вот этот лозунг «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» совершенно не случайно. Мало того, он был рассчитан не только на население страны, но и на тех людей, которые в это время занимались разработкой плана ГРО и готовились к его реализации. Что касается той базы, на которой план ГРО состоялся, она, конечно, была более чем мощна. Ну, достаточно просто вспомнить фамилии тех людей, которые в России работали. Борис Якоби, Павел Ябочков, Ладыгин, Перовский, Михаил Иосифович Долево-Добровольский, Столетов, Попов. Я еще долго могу перечислять, но, как ни странно, вот при такой огромной теоретической базе, при тех возможностях, которые были у инженеров-энергетиков как экспериментаторов, должного развития ничего не получило. Что касается отечественной энергетической промышленности, то к 2013 году, к началу войны, доля русских капиталов в производстве электротехнического оборудования была чуть менее 30%. Что касается, например, столицы, то общество электрического освещения, в 1886 году основанное и принадлежащее братьям Сименсам, если бы не события революции, имело бы монополию на электрификацию города Москвы до 1945 года. Что касается практической части плана ГРО, почему он стал действительно планом комплексного развития территории теперь уже Советской России, то здесь, на мой взгляд, мы процентов на 90 этим обязаны человеку, о котором почему-то вспоминаем крайне редко. Роберт Эдуардович Классен. Роберт Эдуардович Классен. Об этом человеке стоит говорить. Причем вот история же часто из цепи случайностей каких-то состоит. Он родился в 1868 году в Киеве в семье онемеченного шведа Эдуарда Эрнестовича Классена, магистра фармации. Отец умер рано, но кроме Роберта в семье было две дочери. Анна и Элла. Элла Эдуардовна тоже рано умерла, прожила всего 35 лет, но к этому времени она успела выйти замуж за Петра Павловича Александрова и успела родить сына Анатолия. Ничего не говорит?
Да, я хотел сказать, да не может быть.
Да может быть. Понятно. Роберт Классон, крестный отец своего племянника. И Анатолий Петрович Александров, один из основоположников нашего атомного проекта, соратник Курчатова, президент Академии наук
СССР. Да.
Вот. Так как-то все получается.
Вот, часов, Борис, извините, вот вы рассказываете, а у меня одна мысль. А зачем при такой фактуре писать авантюрные романы кому-то?
Не знаю, достаточно вот. Перебирать биографии и...
Ну, когда вы рассказывали про атомный проект, там же ведь что не личность, то роман. Встреча двух личностей, собрание сочинений. И вот сейчас, ну, вы еще не перешли, собственно, к ГЛРУ, а уже возникает впечатление, какой же мощнейший интеллектуальный потенциал все это потом осуществлял.
Ну, давайте мы все-таки пробежим по биографии Классона. Ну, я надеюсь, что вам станет понятно, почему я о нем вспоминаю. На механическое отделение Петербургского технологического он поступил в 1986 году. Дальше, как я уже говорил, Красин привел его в группу Бруснева. Ну, Классон не был там слушателем, он вел теоретические занятия по марксизму для рабочих и для студентов. В числе его слушательниц была студентка высших женских курсов Надежда Крупская. Вот. Но это так, к слову. То есть познакомился он с ней еще до 90-х годов, еще до всего, до появления Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Тем не менее, Классон, в отличие от людей на фотографии, учился без отрыва, без перерывов на тюрьмы и ссылки. Слишком сильно был увлечен энергетикой. Если помните, то 80-е годы прошлого века – это тот самый период, когда шла война электрических токов. Помните, и фильм был про неудачника Теслу.
Да. И про Эдисона, да.
Да. Победителем в этой войне, как известно, стал Михаил Осипович Долево-Добровольский. Какие бы фильмы никто кто не снимал. В 1891 год, год начала, на самом деле, электрификации планеты Земля. Потому что как раз в это время планировалась и была проведена всемирная выставка во Франкфурте на Майне. Тут опять цепь случайности. В России работал английский инженер Вильям. Занималась его компания водоснабжением и сточным водом. И для того, чтобы выполнять заказы в России, потребовался специалист со знанием немецкого языка. Вот, собственно говоря, в этот момент ректор политехнического института и отправил Классона вот в эту компанию. Для того, чтобы выполнять эти заказы, Классон выезжает в Европу. Причем выезжает крайне замысловатым маршрутом через Цюрих, где лично познакомился с Плехановым. Но это все не так важно. Важно, что он до туда добрался до этого Франкфурта. Именно на Борис, этой выставке...
Борис, минута. До новостей минута. Пожалуйста, продолжайте.
Именно там Долево-Добровольский впервые в истории продемонстрировал передачу переменного тока по линии электропередач с напряжением 8000,5 вольт протяженностью невероятных 57 километров. Долево-Добровольский, напомню, это изобретатель трехфазных генераторов, трехфазного тока, двигателя, трансформатора, то есть вся электротехника 20 века, это его работы, и товарищ Тесла здесь совершенно ни при чем. Мы живем за счет того, что сделано Долево-Добровольским. Студент Рижского политехнического выслан за пределы Российской империи за участие в студенческих волнениях с того момента, как его выгнали, работал на шведскую компанию АББ.
Борис, новости. Название. Прошу прощения, продолжите после новостей. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость Борис Марцинкевич, главный редактор видеопортала геоэнергетика сегодня. И тема его лекции – это план ГЛРО. Борис, прошу вас, продолжайте.
Да, Лев Добровольский. Я закончил на том, что это действительно тот человек, который создал 20 век, потому что это именно он предложил трехфазный ток использовать в энергетике. В отличие от того, что предлагал Тесла, там две фазы, тогда для линии электропередачи, для всего оборудования требовалось бы не три провода, а четыре. То есть это было бы более металлоемкая отрасль, были бы большими потери в 1891 году. Благодаря этой выставке во Франкфурте на Майне победа Далеко Добровольского над Теслой была полной и окончательной. Война токов закончилась победой человека, который всю жизнь мечтал вернуться в Россию, но сделать этого так и не смог. Обязательства перед компанией, которая помогала ему завершить образование в Европе, были слишком велики, чтобы они его куда-то отпускали. В 93-м году, да, что касается Классена, то он на этой выставке обеспечивал измерение результатов всех электропередач, то есть очень глубоко вникал в эту технологию, которую через два года в Россию привез. И его дебют как инженера-энергетика – это Санкт-Петербург, это электрификация Охтинских пороховых заводов. По его проекту была построена гидроэлектростанция мощностью 270 киловатт, тогда это много. Это уже трехфазный генератор, распределительная сеть для трехфазных двигателей, моторов, станков, простите. И совершенно колоссальный результат для владельцев Охтинских заводов. То есть дебют состоялся. Но между делом не могу не продолжить. Теперь он уже инженер, у него уже другие возможности. Кружок работает в его квартире марксистский. И в 894 году Роберт Эдуардович познакомил Надежду Крупскую с одним волжанином, который приехал тоже для того, чтобы выступить перед слушателями марксистского кружка. Волжанина звали Владимир Ульянов. Познакомились на квартире у Классена. Ну да ладно. В 96 году Классен попал под плотный прессинг со стороны жандармского управления. Несколько обысков, негласный надзор. И в этот год он принимает решение больше в революцию не ходить. Война токов его увлекала намного больше. После того, как он закончил свой проект на Охтинских заводах, его, ну, как сейчас принято говорить, выкупили. Общество электрического освещения, братья Сименс, просто его покупают. Занимает он пост старшего техника сначала в петербургском отделении, потом переезжает в Москву. Старший техник того времени – это эквивалент, наверное, нынешнего главного инженера. Разумеется, продемонстрировав те результаты, которые он получил на Охтинских заводах, он сумел убедить руководство общества электрического освещения в преимуществах переменного трехфазного тока. Там же в Питере на обводном канале 76 новый проект Классена, центральная электростанция общества электрического освещения в Санкт-Петербурге. Одной этой электростанции хватило для того, чтобы закрыть 7 электростанций на постоянном токе. На этом инженере начали зарабатывать деньги. Что касается этой электростанции на обводном канале 76, то она и сейчас в строю. Работает как одна из частей центральной теплоэлектроцентрали, электростанция номер один в составе ОГК-1, оптовой генерирующей компании 1, основным акционером которой является «Газпром Энергохолдинг». Вот так. Дальше переезд в Москву и обеспечение ввода в эксплуатацию электрической части электростанции на Раушской набережной. Раушская электростанция сегодня – государственная электростанция номер один. Строить ее просто уже было необходимо. Спрос на электроэнергию в Москве рос. И удовлетворить его за счет электростанции Георгиевской, которая работала на постоянном токе, было уже невозможно. классно эту работу выполнил, хотя для этого ему пришлось многократно отправляться в командировки в Германию, откуда поступало практически все оборудование. И кроме этого, Роберт Эдуардович и его руководство убедились о том, что есть еще одна проблема. В строительстве электростанции в центре Москвы участвовали всего 2 русских инженера. Русских рабочих было 8. Все остальные исключительно зарубежные специалисты. Причина: на тот момент в системе высшего образования России не существовало специальности инженер-электротехник. Рабочих уж тем более не готовил никто. И ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве классно возможности организовать подготовку рабочих не дало жандармское управление из-за связи с марксистами. Ну, тем не менее, со своими владельцами компании он обо всем договорился, и его следующая командировка в Баку в 1900 году, вот там он смог организовать курсы подготовки именно рабочих специалистов. Почему Баку? Нефтяные прииски, на тот момент все, что там было, это паровые двигатели, паровые машины, это, соответственно, искры из котлов, это частые пожары и так далее, и так далее. Как-то все это не сильно нравилось, поэтому смогли договориться. Для класса на строительство электростанции «Белый город», это нынешняя Бакинская теплоэлектростанция, и электростанция «Биби-Эйбат», она уже не действует, но здание было построено настолько удачно, что в современном Азербайджане в ней располагается музей каменной летописи. Просто как музей, хорошо. И там же он начал готовить своих специалистов. Ну вот, давайте вспомним. Василий Васильевич Старков. Он был арестован вместе с Лениным и Крыжановским. Ссылку отбывал в Минусинском уезде. С 1904 года директор электростанции «Белый город». С 1907 года директор электростанции «Трамвайная» в Москве. С 21-го заместитель торгового представителя РСФСР в Германии. Почему этот пост вспоминаю? Потому что ГРУ должен был быть обеспечен оборудованием. Именно поэтому в Германии торговый представитель Старков, человек, который прекрасно понимал, у какой компании что он может приобрести. На то, чтобы разработать и проложить кабельную сеть, был приглашен еще один специалист. Леонид Красин его звали. Кабели закупались «Сименс» и «Шукарт». Соответственно, вот отсюда знакомство Красина с этой компанией. Еще 2 студента-практиканта в Баку. Будущий руководитель строительства Шатурской электростанции «Днепрогресса» Александр Винтер и Виктор Кирпичников, один из самых активных участников разработки и реализации ГРУ. Что касается квалифицированных рабочих, имена, к сожалению, не сохранились, кроме одного. Несмотря на то, что человек только что отбыл тюремный срок за участие в организации стачки, классно его на работу принял. Звали этого человека Сергей Яковлевич Лилуев. Вот. После курсов по подготовке у Классена он стал специалистом по трансформаторному оборудованию. То есть тот человек, который руками собирал все эти вещи, штучный товар. Ну, кто такая Надежда Лилуева, семья Лилуев вообще, наверное,
и на квартире помнят. У этого самого Лилуева?
Ну, вот только мало кто задумывался о том, что Сергей Лилуев, отец 4 детей, рабочий, все его дети получили гимназическое образование. Квартирка у них была 4-комнатная. Девушка Надя училась играть на пианино у себя дома. Оклад, зарплата товарища Алилуева в питерском отделении общества электрического освещения 150 рублей в месяц без премиальных. То есть Алилуева — это представители среднего класса. Давайте вещи своими именами называть. А уровень как специалиста, несмотря на то, что к моменту его переезда за ним числилось 5 арестов, 3 года ссылки, 2 года тюрьмы, в Петербурге жил совершенно легально, без полицейского надзора. Почему? Потому что без Аллилуева работу электростанции, подстанции, дворовых и домовых трансформаторных пунктов в столице империи представить было невозможно. Вот так. Отработав в Баку, Классен возвращается в Москву, занимается расширением мощностей Раушской электростанции и трамвайной электростанции. А в 1911 начинается реализация еще одного блестящего совершенно проекта, который, на мой взгляд, и стал, колыбелькой будущего ГРО. На тот момент все электростанции, которые работали в Москве, работали на привозном бакинском мазуте, что было не всегда удобно, особенно в центре города. Этот мазут надо было перегружать, надо было доставлять до станции, надо было где-то хранить. И блестящее предложение Классена – это районная электростанция, работающая на местном сырье. Гидроэлектростанций было много, но для них сырье не требуется. Классен предлагает именно тепловую электростанцию, работающую на местном сырье, чтобы не мучиться с этими перевозами, хранением и прочим. Это Богородский уезд Подмосковья, это нынешний Электрогорск. На момент приезда на будущую площадку строительную там имелась палатка. Кражановский, который туда приехал, спугнул стадо лосей. В общем, место было замечательное. Ничего там не было. Вот фразу впервые для ныне работающий ГРЭС имени Классена можно повторять, я не знаю, сколько раз. Впервые были использованы металлические опоры для линии электропередач. Впервые были реализованы переходы линии электропередач через реки и через железную дорогу. Первый опыт работы с торфом, еще с одним специалистом, который туда прибыл, Иван Иванович Радченко. Это первый руководитель советского главторфа. Это первая в биографии Кражановского приличная зарплата. Коммерческий директор станции зарабатывал приличные деньги. Это первое в России потребительское общество электроэнергии, организацией которого занимался Вацлав Воровский. Ну и так далее. Но
Борис, поясните, пожалуйста, кто такой Вацлав Воровский?
Вы ни разу в своей жизни не ходили по улице имени Воровского?
Я не для себя, я по случаю знаю, а кто-то может не знать.
Ну, давайте его оставим в покое, кто хочет, тот посмотрит.
А, и кто же подход, да, действительно, если кто-то не знаком с некой исторической личностью, для этого есть такая вещь интернет, и там быстро можно выяснить, кто есть кто.
То есть, на самом деле, вот эта электростанция стала неким полигоном, где отрабатывались новые и новые технологии, где впервые применялись изоляторы для линии электропередач, где, опять же, настройкой трансформаторного оборудования занимался все тот же Аллилуев. Но я о другом. Расстояние от Москвы 75 верст. Это торфяное болото. Никаких признаков дорог и жилья.
Это Шатура?
Нет.
Это или Электрогорск?
Электрогорск,
конечно. Электрогорск. Угу, спасибо.
Это Электрогорск. Первоначальная смета, которую Классен смог выколотить из общества электрического освещения, 6 миллионов рублей царских. К тому моменту, когда электростанцию ввели в эксплуатацию, общие расходы составили 12 миллионов рублей. И в ход пошли уже кредиты европейские, которые выбивал все тот же Красин, обросший связями в Германии. Из не очень обширных, к сожалению, мемуаров Классена приходилось строить не только квартиры и общежития, но и больницы, школы, сады, бани, магазины. В результате город Электрогорск к 1915 году население более 4000 человек. В нем уже имелись ясли, ремесленное училище, почтово-телеграфное управление, магазины, лавки, столовые, гостиницы для приезжих специалистов, рабочий клуб и железнодорожная станция. То есть вот тогда выяснилось, что если электростанция строится на ровном месте, то необходимо подходить к ее проекту именно комплексно. Потому что первоначально торф добывали местные крестьяне, привозили его на подводах для инженеров, которые там собрались. Это было недопустимо. Началась механизация добычи торфа. Была проложена по этим болотам по совершенно новой технологии ускоренная железная дорога и так далее, и так далее, и так далее. Повторяю, один из результатов то, что финансирование плана ГЛРО самих электростанций 8% объема. 92% это комплексное развитие промышленных и сельскохозяйственных районов, которые вокруг новых источников электрогенерации строились в плановом составе. Что касается самой этой электростанции, то на момент переезда советского правительства в Москву электростанции в самой Москве не работали. Причина, надеюсь, достаточно понятна. От бакинской нефти Москва была отрезана. Единственное, что работало, это именно электростанция в Электрогорске, которую национализировать приехал, судя по слухам, к сожалению, не задокументированно, сам Владимир Ильич, где, собственно говоря, в дверях его Крыжановский и встретил со словами: «Володя, мы ожидали, что ты приедешь месяца на два раньше». Крыжановский был единственным человеком, с которым до конца своей жизни Ленин был на «ты». Вот приблизительно так. Что касается еще одного проекта классного, то вот та самая Шатурская электростанция, это его работа. Проект был закончен в 1914 году, но, соответственно, тогда было уже не до строительства, уже шла война, и царскому правительству было не до таких мелочей. Из прочих, ну, фамилии, которые, надеюсь, на слуху, Генрих Осипович Графчево. Это Волховская ГЭС, это первенец плана ГЛРО. Проект этой гидроэлектростанции Графчево разработал в 1911 году. Никому не был нужен до того момента, пока по личному распоряжению Ленина в 1918 году, то есть в разгар гражданской войны, был организован Волховстрой. Строительство началось в 1921 году. Первый проект гидроэлектростанции на реке Днепр был разработан еще в 1894 году. Тимонов Всеволод Евгеньевич. Сколько лет там пролежало, уже сложно считать, но Днепрогресс, мы помним, что это такое. Что касается людей, инженеров-энергетиков, то после революции из России выехал ровно один специалист, и по нетривиальной причине он был финн по месту рождения, по национальности, уехал просто к родителям.
То есть электротехнического парохода не было в истории России?
Не было, потому что с того момента, как...
Ну, люди делом, наверное, занимались.
С того момента, как вот состоялась национализация этой электростанции, Крыжановский вернулся, так сказать, в специальности. И именно он вместе с классом встречался со всеми своими коллегами, объясняя им то, что все их разработки, которые долгие годы лежали невостребованными, вот эти странные люди, включая Феликса Эдмундовича, намерены реализовать в железе. Потому что, ну, чем на тот момент могла порадовать советская власть профессоров, дворян по происхождению? Дровами без очереди и тем, что не стали разукрупнять квартиры, никого подселять. Вот, собственно говоря, вся награда. Так что вот эти мифы, либо все сделали большевики, либо все было сделано без них, они не соответствуют действительности, истина, как всегда, где-то посередине. Без царской школы электротехники, без специалистов, которые бы выросли в царской России, ГЛРО не состоялся бы. Если бы не пришли большевики, все эти разработки по-прежнему лежали бы в их письменных столах и где-то там на антресолях за ненадобностью. То есть встретились два одиночества. Угу. Если говорить о случайностях, если бы не личное знакомство Ленина и Крыжановского, ни их совместное участие в марксистских кружках, ни их совместное отбытие части срока ссылки. Как знать, был бы у нас план ГЛРО или нет. То, что его опубликовали в 2020 году, утвердили, не говорит о том, что он был сделан на коленке в течение нескольких минут. Разрабатывать его начали с 2018 года, по большому счету. В июне, так, нет, еще в 2017 году было при ВСНХ, Всероссийский совет народного хозяйства, появился отдел электротехнической промышленности. Декабрь 2017 года. Инициатива, разумеется,
Прямо на следующий день, можно сказать.
Ну, в принципе, да. Дальше. Январь 2018 года, то есть через месяц, уже эти люди, которых он сумел собрать в этот отдел, организовали комиссию по обследованию энергоресурсов страны. То есть уже тогда чувствовался вот тот подход, который характерен для всего нашего советского времени. Летом 2018 года создается управление электротехнических сооружений, электрострой, для это подготовка руководства строительства первых районных электростанций. Осенью 2018 года Центральный электротехнический совет, это уже для инженеров, так скажем, высшего уровня. Три секции: сильные токи, слабые токи и заводское строительство. Заводское строительство для того, чтобы разбираться с тем, какое электротехническое оборудование можно производить в самой России, не прося об этом никого о помощи. То есть вот подготовка шла достаточно основательно. Летом 2020 года в составе наркомата земледелия было создано бюро по электрификации сельского хозяйства. Это для того, чтобы заниматься строительством сельских электростанций. И поскольку в русской деревне про электростанции, кроме крупных помещиков, никто ничего не понимал, это же бюро занималось организацией опытно-показательных электрифицированных сельских предприятий. Вот так. То есть крестьянам надо было объяснить, что такое электрический ток, какие преимущества он способен им дать. И только и в феврале 2020 года была создана и начала работать Государственная комиссия по электрификации России. Вот.
А, Борис, значит, меньше двух минут остается до новостей. Вы закончите в следующем получасе, чтобы...
Я думаю, что мне надо не больше 10 минут, потому что если погружаться в глубины плана ГРО, не успеем.
Извините меня, когда серьезный эксперт говорит 10 минут, и у него обязательно возникнет целая цепь намеков и ассоциаций, и это будет 17 минут. Вот в тот момент, когда вы сочтете, что остальное в следующей вашей лекции, тогда вы прерветесь, и ответ на вопрос последует. Пожалуйста, да. В вашем распоряжении минута.
Я думаю, что на этой минуте мы закончим, потому что надо хотя бы... Я не буду лезть во весь план пересказывать. Будет достаточно того, что я расскажу два его тома и какие разделы в нем имелись. После этого будет понятно, почему именно эти люди были авторами первого плана пятилетки.
Очень короткий вопрос и короткий ответ. Вот все эти люди, они подозревали, что будет экономическая блокада, что им придется все рассчитывать практически только на себя какое-то время?
Для них блокады не было, потому что в распоряжении у них был Красин.
Понятно.
С его связями в России. В их распоряжении был Старков с его связями конкретно в Германии. На что меняли оборудование? Ну, это уже отдельный вопрос.
Это
революционный такой, сугубо.
Да, и я думаю, бумаги до сих пор под грифом «Top Secret». Вот все эти. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость Борис Марцинкевич продолжает свою лекцию. Борис, пожалуйста.
Ну, я не думаю, что хватит времени, чтобы втиснуться и рассказать обо всем полностью. Так, план электрификации Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, который получил название плана ГЛРО, кстати, название было придумано все тем же Генрихом Графтио, и он очень гордился своим изобретением. Это 6 глав, и достаточно просто их название, чтобы понять, насколько он был комплексным. Глава 1. Электрификация и план государственного хозяйства. В этой главе была дана оценка состоянию промышленности всей России, потому что энергетиков интересовало, что у нас с транспортом, что у нас с добывающей промышленностью, какие энергетические ресурсы можно использовать. Глава 2. Электрификация и топливоснабжение. Глава 3. Электрификация и водная энергия. 4. Электрификация и сельское хозяйство. 5. Электрификация и транспорт. 6. Электрификация и промышленность. Вот. Кроме этого, в том же плане 8 записок по планам электрификации района. Страна была подразделена на северный, центрально-промышленный, южный, приволжский, уральский, кавказский, западно-сибирский и туркменский районы. До Дальнего Востока не дошли, но это 8 центров промышленности, 8 центров добывающих, потому что уральский – это начало становление вместе с Западно-Сибирским того, что мы сейчас именуем Кузбассом. Электростанция там, где уголь, это вот подход русских инженеров. Не надо таскать энергетические ресурсы взад-вперед, давайте строить электростанции на месте.
Это было новшеством для того времени?
Да, это было новшеством, потому что в основном строили под потребителя, то есть там, где спрос уже был, появлялась электростанция, и потом придумывали, чем именно ее запитывать. Углем, мазутом, ну, других тогда ресурсов еще не использовали. В ход шел торф, в ход шли сланцы, если была возможность гидроэлектростанции. Здесь было предложено наоборот. Мы строим тот же Днепрогресс, и вокруг него возникает промышленный район, поэтому мы проектируем к нему город, мы под него планируем дороги, мы под него планируем заводы, фабрики, а в городе должно быть все остальное. Школы, больницы и так далее, и так далее. То есть здесь расчет был на то, что Россия должна выйти на совершенно другую дорогу своего развития. Не сначала возникают будущие потребители, а изначально все планируется вместе. Вот, состояла из 2 программ, вот говорить о преемственности. Программа А – это восстановление, ну, использование уже действующих электрических станций, то есть их восстановление, реконструкция, наращивание мощности и создание объединенных сетей.
Борис, с вашей точки зрения профессионала, инженера-энергетика, человеком, который глубоко знает эту тему, все было рассчитано? Слабых мест не было?
Слабые места, разумеется, были, и были они связаны именно с программой А, потому что предстояло объединять разнотипные электростанции. Многие из них были построены для потребования фабрично-заводской технологии. Вот все это требовало коренной реконструкции и достаточно серьезных поставок оборудования из-за пределов России, потому что национализация иностранных заводов, которые в России имелись, она только началась. То есть к этому были не готовы, поэтому и срывов было много, и далеко не все красиво складывалось. Красиво складывалось со второй частью, с программой «Б». Это наиболее известный, наверное, раздел ГЛРО. Была обоснована необходимость создания новых электроцентралей, новых линий электропередач. Планировалось построить 30 электростанций общей мощностью 1,75 мегаватта. Для тогдашних лет это было что-то фантастическое. 20 тепловых электростанций, 10 новых. в этом плане предусматривалось сооружение Каширской, Кизеловской, Шатурской, Челябинской, Штеровской, Кизеловской тепловых электростанций. И вот там в ход пошел местное топливо, торф, подмосковный бурый уголь, уральский уголь. Что касается Донбасса, то это отсевы донецких углей, там уголь шел для нужд металлургической промышленности, его нужно было обогащать, и вот эти отсевы стали энергетическими ресурсами. И это уже новые требования по котлам, по турбинам, то есть, ну, все совершенно по-другому.
Борис, значит, налицо вот союз инженеров и новой власти. Инженеры получили от власти то, что им хотелось бы, и наоборот. Это я хотел бы подвести вот итог того, что вы нам уже рассказали. А дальше уже начинается работа не без недостатков. Вы нам это объяснили. Но, тем не менее, планы составлены профессионально, и планы эти титанические.
Ну, на тот момент, когда удалось полностью все восстановить, вот, допустим, рост установленной мощности за один год, с 30 по 31, 37%.
Это, опять, объясните, пожалуйста.
Ну, вот попробуйте представить, что у нас за год станет электростанция на четверть больше.
Да, все, я понял.
К 31 году производство электроэнергии достигло 11 миллиардов киловатт-часов. Установленная мощность районных электростанций 2,1 гигаватта. То есть вот этот темп, который был набран, и что характерно, после того, как началась реализация плана ГРУ, он ушел уже в том режиме, когда люди, которые его создавали, разрабатывали, могли себе позволить роскошь перейти в новое казенное учреждение. Новое казенное учреждение называлось Госплан, главой его стал Крыжановский. И те же люди разрабатывали план первой пятилетки, план второй пятилетки. Почему именно они, понятно. После того, как они сумели разработать и создать план ГЛО, предварительно проанализировав состояние России на тот момент и четко выверив, куда они Россию хотят привести, ну, этим людям карты в руки и были даны. Что касается Крыжановского, то в 31 году, когда план ГРО был реализован, он попросил у Сталина возможности уйти со всех партийных и советских постов, которые на тот момент имелись, в обмен на создание энергетического института, который он возглавил. Энергетический институт имени Крыжановского – это разработка проекта Объединенной энергетической системы Союза Советских Социалистических Республик. Этот же институт разрабатывал ныне действующую в наших городах систему снабжения всеми энергетическими ресурсами. То есть то, что у нас в квартирах есть электричество, то, что нам тепло, то, что к нам приходит горячая вода, и от нас уходит грязная вода. Это не просто так, это не нечто стихийное, это достаточно серьезно проработанная вещь. И закончить я, разумеется, хочу, что к советской власти и людям, которые ее устанавливали, можно относиться по-разному. А вот памятники Глебу Максимилиановичу Крыжановскому должны стоять в каждом квартале каждого города.
А есть вообще памятники ему?
Ну, сколько-то есть, мягко будет сказано, на мой взгляд, недостаточно, но это только мое личное мнение, не более того.
Я понимаю, вот мое личное мнение, Борис, почему до сих пор нет сериала? Это же фантастическая история успеха. И не история успеха в том, что человек начал обманывать, сначала обманул одного, потом 100, потом 1000, и вот он миллиард долларов. Это же ведь, ну, это совершение... Совершенно фантастически. Но нет, у нас про других людей сериалы делаются. Ладно. Борис...
Ну, вот, вот еще раз. Просто по его биографии можно снимать сериалы, можно писать именно не как о революционере. То есть человек, начало биографии которого как инженера энергетики в Минусинском уезде, лучины, свечи и прочие красоты, и закат его биографии – это первая атомная электростанция. То есть вот... вот...
Да.
Это две войны, это, ну, я не знаю, тут бесконечно можно повторять и повторять.
Да. Борис, огромное спасибо. Огромное вам спасибо за начало цикла лекций о ГЛРО. И мы переходим, если вы не возражаете, к вопросам.
Давайте.
Первый же вопрос, я понимаю, он у вас навяз и, на зуб, и в зубах, и везде. Но, тем не менее, и по интернету, и в разговорах с теми людьми, с которыми я общаюсь, не проходит и дня, чтобы какой-нибудь высокопоставленный мыслитель... Мыслитель с большой буквы, вроде вот вице-канцлера Германии или министр иностранных дел ранее упомянутой Германии и так далее. Я не говорю про журналистов, это, конечно, титаны духа, светочи интеллекта, то, что они пишут. Ну, что это опять, что «Северный поток-2» — это вице-канцлер Германии был геополитической ошибкой. Насколько я знаю, за ошибку в школе порят. Ну, при мне, по крайней мере. Вот. И еще родители практиковали наказания подобные. А взрослые люди за ошибки платят. Пожалуйста, Борис, вот я понимаю, что, ну, не гоже эксперту подобным заниматься. Но, тем не менее, ну, помните, как один герой не очень хорошего литературного произведения требовал от советского чиновника окончательную бумажку. Вот окончательную бумажку. Он требовал, Борис, окончательный приговор, пожалуйста.
Я так понимаю, что весь ваш спич касался того самого «Северного потока-2».
Обязательно.
О котором так много говорили большевики.
Да.
Сейчас пауза связана, она, на мой взгляд, сугубо бюрократическими вещами, кто бы какую политику ни искал. Я просто напомню, как выглядит бюрократическая часть работы. Для того, чтобы «Северный поток-2» был введен в эксплуатацию, необходимо, чтобы его оперативным управлением и собственником являлась компания, которая должна быть сертифицирована как независимый оператор газовых сетей. Это один из статусов, имеющихся в газовой директиве третьего энергопакета. Подразумевает, что владельцем «Северного потока-2» является компания «Газпром». Не имеет права оперативного управления работы этого газопровода. Этим должна заниматься независимая компания. Заявление было подано в июне этого года, и в течение двух месяцев Федеральное сетевое агентство Германии изучало пакет документов полученных. Почему такой долгий срок? Напомню, что третий пакет был принят в далеком 2009 году, но в мае 2019 года Совет Европы, прозаседав нужное время, внес в него достаточно серьезные коррективы. В частности, распространив его требования не только на газопроводы внутри территории Европейского Союза, но и на те газопроводы, по которым газ приходит извне. В числе этих требований есть требования невозможности бронирования более 50% мощности газопровода одним поставщиком. Единственное послабление в сторону «Газпрома», которое как бы намекал Совет Европы о том, что решение об исключении из-под действия третьего энергопакета имеет право принять правительство той страны, на территорию которой этот газопровод первым приходит. То есть в случае «Северного потока-2» такое исключение мог предоставить Бундестаг и правительство Федеративной Республики Германия. Но в ноябре 2019 года Бундестаг голосует о том, что никаких изъятий, принимаем вот так, как есть. Далее, что такое регулятор в газовых сетей, оно уже федеральное сетевое агентство? Это бюрократический орган, который работает на основании тех инструкций, которые выдает правительство. Документы высшего порядка, нижнего порядка. То есть я так понимаю, что не так быстро все это происходило. Недалеко, ну, это дебют бюрократов, действующих на основании нового пакета документов. Ну вот какой получился. Документы были поданы в сентябре. Федеральное сетевое агентство сообщает, что документы в полном порядке и приступает к сертификации. Проработав 2 месяца и 1 неделю, я так понимаю, господа бюрократы натыкаются на пункт о том, что сертифицировать они имеют право только компанию, зарегистрированную в Германии. В связи с чем возникает приостановка. Именно приостановка – это форма извинения бюрократов. То есть Федеральное сетевое агентство не смогло обвинить дочернюю компанию «Газпрома» Nord Stream 2 AG в том, что это ошибка компании. Но признаться вслух, что это мы не увидели, мы должны были сразу сказать, что документы надо подавать в другом виде. Нормальный бюрократ тоже не может. Бюрократ, признающий свою ошибку, это нонсенс. Таких в природе не существует. Форма извинения мы приостановили. Требование: зарегистрируйте структуру в Германии, передайте в ее собственности, под ее управление ту часть Северного потока, которая находится в территориальных водах Германии, и береговую инфраструктуру, и мы продолжим сертификацию с той же точки. То есть к тому времени, когда Nord Stream 2 AG подаст документы, до окончания сертификации останется 1 месяц и 3 недели. Все. Сейчас пауза только в том, что до сих пор документы со стороны новой компании не поданы. С чем это связано, я лично сказать не могу. То есть Nord Stream 2 AG должна была зарегистрировать в Германии новую компанию и закончить вот эту бюрократическую часть. Передать активы, передать персонал с тем, чтобы Федеральное сетевое агентство могло двигаться дальше. Все.
А и вот, в общем, все эти заявления различных высших чиновников Германии, сотрясение воздуха?
Это работа в режиме капитана очевидность. Вот то, что сделала министр иностранных дел, девушка, которая не помнит, как ее зовут, то ли Анна, то ли Ленна.
Неважно.
Она просто констатировала факт.
Угу.
Да, действительно, на день сегодняшний Северный поток 2 не соответствует законодательству Германии и Евросоюза. Сертификация не закончена. Но подбирать слова надо правильно, потому что вот этой фразы хватило для того, чтобы на хабовых торгах цена скакнула на 7% за сутки.
Угу. Это вот к тому, что еще не все деньги с них получены, я так понимаю.
Ну, они делают все от них зависящее.
Чтобы заплатить побольше.
Разумеется. Угу. Разумеется. Они стараются как могут. Сейчас вот это не эта неделя, а минувшая была отмечена очередным штилем. И в частности, если мы, допустим, говорим о Германии, то в результате этого штиля доля выработки электроэнергии на ветряных электростанциях упала с 47% до 30%. Зато доля угольной генерации за ту же неделю выросла с 25% до 37%.
А как же эти выбросы, загрязнения и козни?
Вспоминается детский неприличный стишок. Холод на макаке. Ну и далее по тексту.
Да.
Тем не менее, вот несмотря на это, во-первых, накладывается техническая проблема. В составе Евросоюза крупнейший производитель и поставщик электроэнергии на экспорт – это Франция с ее 57 атомными энергоблоками. Они возрастные. К проведению планово-предупредительных ремонтов там подходят крайне тщательно. Занимается этим не только компания ЭДФ, которая их эксплуатирует в обязательном порядке. Присутствует государственный регулятор, а он у них весьма жесткий. И он обнаружил, что две два реактора, два энергоблока из планового предупредительного ремонта возвращать нельзя. Обнаружены трещины на трубопроводах первого контура, по которому в реактор поступает охлаждающая вода. Все, мы остановлены. Поскольку это достаточно мощные энергоблоки по 1,4 гигаватта, вот без 2,8 гигаватт Франции уже осталось. Поскольку в мероприятии участвовал государственный регулятор, следующее, что они сделали, они вспомнили об еще одной паре атомной электростанции, строится обычно по два энергоблока одновременно. Есть еще одна пара, которая строилась в то же время, их работа тоже приостановлена. Потому что если есть вот такая проблема на том, что уже обследовано, есть большое подозрение, что такая же проблема будет еще на двух. Соответственно, Франция лишилась 2,8 гигаватт установленной мощности. Такой ремонт занимает 2-3 месяца. И рисковать во Франции точно никто не будет, потому что первый контур – это ядерный остров, это могут быть проблемы более чем серьезные. Соответственно, возникает проблема у всех тех стран, куда Франция поставляет электроэнергию, потому что понятно, что Франция сама себя не обидит, ЭДФ-компания государственная, там все по-простому. Электроэнергию Франция поставляет практически всем своим соседям. В Великобритании, Федеративной Республике Германии, Италии, Испании и так далее, и так далее. Как они себя будут чувствовать, сказать сложно. Тем не менее, господин Штольц, свежеиспеченный канцлер, выступил с сообщением в конце прошлой недели о том, что он не намерен отменять планы предыдущего правительства, и до конца года будут закрыты 13 угольных электростанций и остановлена работа двух атомных энергоблоков. Общая мощность 6,8 гигаватт. Реакция энергетической биржи уже известна. На январь фьючерсные сделки вместо нынешних 30-240 евро за мегаватт выросло до 600.
В 20 раз всего?
Нет, 200 и 600. В 3 раза.
А, всего в 3 раза. Ну, это вообще не заслуживает упоминания.
То есть... реальные люди, реальные энергетики, реальная промышленность понимают, что начнется с января, если Штольц действительно выполнит то, что сказал. Сокращаются поставки электроэнергии из Франции, мы закрываем собственные электростанции и намерены зимовать.
Ну? Угу. Борис, не могу удержаться. Скажите, пожалуйста, пока еще фамилии Путин, Петров, Баширов не фигурировали? Для меня там многое ясно уже. Вот странно, что они еще в недоумении.
Все еще нет. Еще не было почему-то ни одного предположения о том, кто отвечает за штиль.
За солнце.
Да, опять же. Опять же. Ну, вообще в Европе много нового интересного. Выяснилось, что почему-то снижается выработка электроэнергии на солнечных электростанциях.
Борис, я вам искренне завидую. Вам не скучно?
Не скучно.
Вас постоянно удивляют. Каждый день глубиной анализа, смелостью конъюнктурных сопоставлений. Слушайте, ну, жизнь у вас, так бы жил другой. Как там, я перефразирую песенку одну.
Происходящее в Европе с цензурными словами описывать уже сложно.
То есть вы уже затрудняетесь, да?
Я затрудняюсь. Я единственное, на что надеюсь, на то, что исполняющий обязанности президента Болгарии не обманул. У него состоялась достаточно серьезная встреча в руководстве Еврокомиссии, и по ее окончанию он заявил, что мадам Урсула фон дер Лейен пообещала ему, что до конца года так называемая зеленая таксономия будет распространена на атомную энергетику.
Урсула фон дер Лейен и Анна Лена – это три разные женщины, да?
Да, причем у Урсулы фон дер Лейен она вообще на жизнь долгое время смотрела совершенно под другим углом.
Все, у нас новости, после новостей вы продолжите отвечать на вопросы. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
последний, получается, сегодняшней воскресной программы Борис Марцинкевич любезно ответит на ваши вопросы. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Здравствуйте! Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Так, пока ничего. Так, у нас что-то... Ну, ничего страшного. Борис, тогда у меня есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли планы строительства других трубопроводов?
План строительства, конечно же, есть. Закончено проектирование «Силы Сибири-2» по территории России до границы с Монголией.
Дальше это должны подхватить китайские партнеры?
Нет, дальше подхватывают монгольские.
Монгольские партнеры. Так.
Монгольские партнеры. Это там газопровод будет называться, по-моему, «Союз-Восток». Соответствующие новости по этому поводу поступили, переговоры с Монголией прошли, проектная компания организована, к работе приступили, рассчитывают, что весной 2022 года они все завершат. Mm-hmm. Одновременно идут переговоры с китайскими компаниями о газовом контракте, об объемах, формуле цены и так далее. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это то, что строится. Из того, что введено в строй у нас на глазах, это компания «Газпромнефть», попутный газ с новопортовского месторождения под руслом реки Обь отправила в единую газотранспортную систему России. Это 20 миллиардов кубометров годовой добычи. Это уверенность в том, что нам в России газа будет хватать всегда.
Все, спасибо большое. Итак, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Срываются пока. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, имеет ли перспективу наше, скажем так, строительство газопровода через Болгарию, учитывая, что Германия и Турция, в общем-то, были для нас проблемными в истории?
Большое спасибо. Борису не надо объяснять, что было для нас проблемой. Пожалуйста, Борис.
Турция, я не помню, откуда у нас возникла проблема. Болгария, да, это страна такая, какая она есть. Угу. Мне не приходится ничего рассказывать про строительство турецкого потока, потому что это очень скучно. Встретились однажды Путин и Эрдоган, подписали документы и потом построили газопровод. Все. Угу. Рассказ закончен.
Все.
Турция в этом году выскочила на 87% по объемам закупок российского газа. В чем проблемность Турции,
все
мне, к сожалению, неизвестно.
Борис, а вам не показалось, что у вас рассказ был излишне долгим?
Да, как-то вот, в отличие от «Северного потока-2».
Я не был уверен.
Ни третьего энергопакета, ни судов, ни сертификации.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Борис, скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что план ГРЛО – это пример успешного долгосрочного планирования, и в этой связи можно ли в современной России без долгосрочного централизованного планирования успешно реализовать намерение Путина сделать Россию углеродно-нейтральной к 2060 году?
Спасибо.
Первым на предложение, на распоряжение Путина откликнулся министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, который сказал, что без центрального долгосрочного планирования обойтись невозможно, который четко обозначил, кто должен планировать развитие нашей энергетики, электроэнергетики, так скажем. Это, по его мнению, этим должен заниматься только и исключительно системный оператор. Это новое название центрального диспетчерского управления. Единственная компания, которая знает все о нашей энергетической системе, о каждой электростанции, подстанции и прочем-прочем, которая должна заниматься сведением региональных проектов развития. Пройдет ли его предложение через все наши бюрократические структуры, сказать сложно, системный оператор охотно откликнулся. они к этой работе готовы и понимают ее необходимость. Что касается того, что происходит на остальных наших министерствах, я бы, конечно, крепкое слово сказал, так ведь оно запрещено.
Да.
Потому что, это что да. касается выбросов углекислого газа, то на долю энергетики приходится 1/3. Те, кто отвечает за оставшиеся 2/3, ничего не говорят ни о централизованном планировании. Это промышленность, это транспорт, это сельское хозяйство. И, разумеется, это Министерство природных ресурсов. Для того, чтобы выйти на углеродную нейтральность, то есть чтобы в России в результате нашей экономической жизни количество углекислого газа было ровно таким, которым, сколько его может поглотить наша природа, наши леса, наши болота. Задача по физике в первой строчке пишут «дано». Если Министерство природных ресурсов не способно дать цифру, какое же количество углекислого газа берут на себя наши леса, то говорить о централизованном планировании очень сложно. Потому что если у вас после «дано» двоеточие стоит вопросительный знак, задача не решается. Никаких сигналов о том, что Министерство природных ресурсов и министр Козлов готовы к этой работе приступить, не поступало. Не видно, не слышно. Зато есть много рассказов о том, что нужны квоты отдельным предприятиям, еще что-то. Если у тебя нет общей цифры, какому объему выбросов мы можем прийти. Мы должны прийти, чтобы получить цифру. Нам это неизвестно, но все чем-то заняты.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Леонид, Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Борис, огромное спасибо за передачу. И персонально вам спасибо от меня за то, что вы порекомендовали книгу Лесли Гроувса. Теперь об этом можно рассказать. Даже не ожидал, что с таким интересом и с удовольствием буду ее читать. Просто вот огромное спасибо. В связи с этим вопрос. А вот по ГОЭРЛО вы могли бы порекомендовать что-нибудь почитать? Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что ситуация с Северным потоком напоминает рассказ Джека Лондона «Мексиканец», когда там все кричали этому судье: «Ну сделай, сделай что-нибудь, ну чтобы как-то». Он говорит: «Я ничего не могу поделать», и победа присуждается мексиканцу. И также будет победа будет присуждена нашему Северному потоку. Спасибо большое.
Что касается книги, то, к сожалению, чего-то объемного до сих пор нет. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы все эти архивы открыты, это можно изучать, но пока никто на эту тему не откликался. Что касается Северного потока, то напомню, что по прохождении процедуры сертификации Федеральное сетевое агентство не имеет права вынести решение. Оно имеет право разработать его проект и отправить его теперь уже на проверку сразу в Европейскую комиссию с тем, чтобы та дала оценку, не несет ли данный проект угроз безопасности и рисков надежности снабжения Европейского Союза газом. На эту процедуру отведено еще 2 месяца. В том случае, если Европейская комиссия приходит к выводу, что ей не хватает информации, она имеет право дать запрос, тогда процедура будет продлена еще на 1 месяц. И это с учетом того, что первую проверку должно было проводить Министерство энергетики самой Германии. Это министерство эту оценку уже вынесло, не дожидаясь никаких проектов со стороны Федерального сетевого агентства. То есть в любом случае, с какой бы скоростью ни работало теперь Федеральное сетевое агентство, этот отопительный сезон Европа проводит без Северного потока 2.
Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот открылся музей около Кремля на электростанции. Что это за электростанция? Я почему-то думал, что это на Раушской. Это другая электростанция?
Это вторая электростанция. Я, к сожалению, не москвич, поэтому так навскидку не скажу. По-моему, это бывшая трамвайная электростанция. Теперь это выставочный зал. Вот, навскидку не скажу, к сожалению.
И ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот по идее ведь у нас большой профицит внешней торговли, И с какой стати Европа диктует нам вот эти вот условия поставок газа? Мы бы могли бы просто там на какое-то время прикрутить кран и посмотрели бы. Сейчас как раз зима, удобное время.
Спасибо. Борис, а в нашем частном разговоре вы говорили о том, давайте перевернем обвинение.
Да, на самом деле, для того, чтобы вся Европа содействовала быстрейшему вводу «Северного потока-2», надо просто изменить риторику. Начиная работу «Северного потока-2», мы увеличиваем зависимость России от европейских денег. Кто его быстрее введет, тот увеличит зависимость России.
А зависимость прямо пропорциональная. Чем больше денег, тем больше зависимость.
Разумеется. Все. Чем больше денег ты даешь России, тем больше зависимость. Прекратить по собственной воле поставки европейским компаниям, это нарушить десятка 2-3 долгосрочных контрактов со всеми вытекающими отсюда штрафными санкциями, ну, вряд ли «Газпром» на это пойдет. Я думаю, что его больше устраивает нынешняя прибыль в 1,75 триллиона рублей по состоянию на октябрь месяц. Они в «Газпроме» подозревают, что цифра превысит 2 триллиона. Я думаю, что вот это нам намного интереснее, особенно с учетом инвестиционной программы «Газпрома» на следующий год. 1,75 триллиона рублей пойдет на то, чтобы продолжить реализацию начатых проектов, продолжить реализацию ускоренной газификации России. Нам это интереснее, чем война с Европой и выплата европейским компаниям штрафов.
Борис, я правильно помню, вы говорили, что «Северный поток-2» уже окупился?
Разумеется. Могу это еще раз повторить.
Да, конечно.
Если бы он по плану был введен в конце 2019 года в эксплуатацию, не возникла бы ситуации с дефицитом газа в подземных хранилищах Европы, соответственно, не выросла бы вот эта цена. И тот план, который «Газпром» предварительно верстал в декабре прошлого года на 2021, средняя цена поставок $175 за 1000 кубометров, вероятнее всего, такой же и осталась бы. По итогам трех месяцев средняя цена составила $330 за 1000 кубометров. И на четвертый квартал «Газпром» рассчитывает на среднюю стоимость поставок по долгосрочным контрактам по $550 за 1000 кубометров. Ну вот попробуйте, с учетом того, что объем поставок в этом году составит порядка 180 миллиардов кубометров, попробуйте пересчитать.
Спасибо.
Это первый в истории проект, который, не работая, вернул все инвестиции.
Как приятно все-таки с европейцами иметь дело. Я некоторое время заблуждался, думал, что тяжело, а теперь оказывается нет.
Нет. Вы обратите внимание, вот как только Путин заговорил о том, что наконец надо решить проблему газификации и интенсифицировать, вся Европа стала платить деньги. Странно. Они чутко слушают любые пожелания Путина и готовы участвовать во всем.
Ну, я же предполагал. Да, да. А про Петрова, Басырова пока ничего все равно, да?
Пока молчат.
Пока молчат. Пока. Пожалуйста, молчат. Ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
У меня к вам два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказывали, что при царе-батюшке было засилие иностранцев в нашей энергетике российской. А вот какова доля сейчас иностранного капитала в российской энергетике, в РФ? И второй вопрос. Вот все, кто говорит, что мы газ продаем по долгосрочным контрактам, там цена уже оговоренная ранее, а кто говорит, что по спотовым рынкам продаем? Вот объясните, пожалуйста, как вот сейчас идут поставки газа в Европу, по каким ценам?
Спасибо. Спасибо.
Что касается доли иностранного капитала, можно, конечно, высчитывать с тщательностью, но вот эта конструкция, которая была создана советскими инженерами, царскими инженерами, советскими инженерами под названием «Объединенная энергетическая система», «Единая энергетическая система СССР», она ведет себя, на мой взгляд, сильно смахивает на ртуть. Потому что если сейчас учесть долю в балансе «Росэнергоатома», государственная корпорация, «Русгидро», государственная корпорация, «Газпром», «Газпром энергохолдинга», которая тоже государственная компания, то это уверенно более 70%.
Угу.
Время от времени ходят слухи, что Росэнергоатом готов выхватывать всевозможные частные компании. Я думаю, рано или поздно все завершится на том, с чего стартовали. Очень странная конструкция, которая сама по себе собирается опять в кучку. Что касается того, как выглядят поставки, правила, заданные целевой программой газового рынка Европы, компании, импортирующие, удовлетворяя собственные нужды, в том случае, если у них есть какое-то химическое производство, что мы видим на примере компании Винтерсхал, которая принадлежит на 100% компании БАСФ, что мы видим на примере компании Юнипер, у которой собственная сеть электростанции, все, что не потребляется ими самими, поступает на хабовый торг, на биржевые торги. Участвует в этом «Газпром» или нет, ну, раз уж я вспомнил про Германию, в 1993 году, когда было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве «Винтерсхал» и «Газпрома», было создано три торговых компании. ВЭХ, «Вингаз» и ВЭЭ. Вингаз – это 20% рынка Германии, это поставки крупным потребителям, электростанциям, муниципальным электрокомпаниям, энергокомпаниям. А компания ВЭХ – это более мелкие потребители, и здесь на сайте «Газпрома экспорта» данных нет, какова доля рынка. ВЭЭ предназначена для того, чтобы торговать газом в Юго-Восточной Европе. Чехия, Словакия, Италия, Греция и так далее. На момент создания акционерный капитал был распределен 50% акций плюс одна – это Винтерсхал, 50% минус одна акция – это Газпром. В 2015 году после обмена активами между Винтерсхал и Газпромом акционерный капитал выглядит иначе. 100% акций каждой из этих компаний принадлежит компании «Газпром».
Угу.
Я надеюсь, я все сказал по поводу спотовых торгов.
Исчерпывающе абсолютно. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Да, пожалуйста, Виктор.
Прежде всего, огромная благодарность и ведущему, и гостю за то, что просвещаете наш народ. Скажите, пожалуйста, вот в области электроэнергетики в нашей стране имеются все возможности производить электроэнергию дешевле, чем в Европе. Это может быть важнейшим конкурентным преимуществом для привлечения инвестиций сюда. Что-нибудь делается в этой части? Почему у нас электроэнергия, вообще-то говоря, дороже, чем она должна быть?
Спасибо.
Связано это с тем, что после реформ, проведенных Анатолием Борисовичем Чубайсом и его командой, нарушена сама система работы Единой энергосистемы СССР. Она была рассчитана с использованием нашей географической широты в качестве технологического ресурса. Россия, напоминаю, даже если не считать Дальний Восток, это, слава богу, 6 часовых поясов. Как проходит работа? Мы не потребляем электроэнергию в течение суток равномерно. Вечером мы начинаем засыпать. Электростанция должна работать с меньшей мощностью. Электростанциям это не нравится. Для того, чтобы маневрировать мощностью и работать в оптимальном режиме, в этом часовом поясе рабочий день закончился. У соседей он не закончился. Переток пошел в этот часовой пояс. То есть вместо того, чтобы со 100% мощности падать на ночную 20%, электростанция может позволить себе работать там на условных 80%. В результате не требовалось такого большого количества электростанций, мы подстраховывали друг друга. Утром перетоки шли в обратном направлении, тоже в соответствии с часовыми поясами. Вот это все было нарушено. Можно, конечно, винить Чубайса за эти реформы, но на самом деле проблема в том же Чубайсе, но в более раннем. пресловутая ваучеризация и прочее, остановленные заводы, фабрики, перерабатывающие предприятия и так далее, это якорные потребители наших крупных электростанций, которые переставали потреблять электричество. Разумеется, вся система вышла из равновесия, каким образом ее сумел удержать от полной разбалансировки системный оператор, сказать сложно. Памятник этим людям надо ставить. В 90-е годы, я напомню, с электростанциями рассчитывались кирпичом, мясом, чем угодно еще, потому что с деньгами было сложно. То, что делал Чубайс, будучи уже главой РАО ЕС России, это работа хирурга. Резал по-живому, но зато исчезла бартерная торговля электроэнергии, зато была практически полностью решена проблема неплатежей. Но, на мой взгляд, это обошлось слишком дорого. Возможно ли восстановление в обычном режиме, зависит от того, будут ли поддержаны действия министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова всеми остальными нашими властными структурами. А с учетом того, что Россией руководит Силуанов, сказать сложно, как будет проходить эта борьба, удастся ли решить все вопросы.
Борис, вот еще какой его. Классен или Классон все-таки?
Классон.
Классон. Это верб. Это правильное произношение фамилии.
Да.
Все.
Роберт Классон.
Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Здравствуйте. Борис, скажите, пожалуйста, а вот эти умные люди в Европе, они разве не понимают, что в 2024 году, когда закончится контракт с Украиной, им придется на коленях к нам ползти, чтобы его продлить? Или я что-то не так понимаю?
Я думаю, спасибо, что можно нынешнюю тактику Еврокомиссии рассматривать еще под тем углом, что если цены на газ и, соответственно, на электроэнергию не упадут, зеленая энергетика станет рентабельна сама по себе. Это то, что реально беспокоит «Газпром», потому что если газ стоит под 2000 долларов за 1000 кубометров, солнечные панели становятся рентабельными. Для Еврокомиссии это возможность продолжить пропагандистскую линию. Давайте строить по турбине в каждом дворе, украсим все гаражи панелями. Вот только выдержит ли экономика Евросоюза, выдержит ли население Евросоюза такую политику, сказать сложно.
Спасибо. Борис, огромное вам спасибо. Каждый ваш приход в эфир нашей радиостанции, и не для красного словца я это говорю, это глаза открываются, мозги проясняются, И требовательность к себе тоже увеличивается, потому что не все мне, например, человеку с гуманитарным образованием доступно с первого раза. Ну, я слушаю второй, и после этого. Вы действительно настоящий эксперт. Я от имени радиостанции благодарю вас за то, что вы приходите к нам, что мы сотрудничаем. Это, естественно, не последнее ваше появление в нашем эфире. Еще раз вам огромное спасибо. Все было сказано искренне.
Всем большое спасибо за внимание. Меня перехваливать не надо, я то и загордюсь или загоржусь, не знаю, как.
Ну, русский у вас же не родной. Ну, Борис, ну, мы же понимаемся.
И, соответственно, пользуясь случаем, всех с наступающим днем энергетика, до него осталось совсем немножко. И помните, что теплый вечер и теплое застолье, которое в эти дни грозят многим энергетикам, сделано их руками.
Еще
это
раз.
Это самый короткий день, но самый длинный вечер.
Еще
это
раз.
Это повод отметить праздник.
Спасибо огромное. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. Подведем итоги года. До свидания.
Программа Леонида Володарского.